Пойдем дальше, да? Теперь мы рассмотрим это с еврейской точки зрения. Хорошо? Что значит еврейская? Что такое жизнь? Что такое жизнь с еврейской точки зрения? Как это определить? В принципе, мы подходим к похожему выводу, только с другой стороны совсем. Что значит жизнь, что такое смерть? Когда появилась идея смерти? Идея жизни? Ну, не будем говорить идея жизни, идея смерти. Когда это появилось? Да, получилось.
После первого греха?
Да, после первого греха человека. Первый человек, Адам решен. Первый человек, Адам, да, он был бессмертный. Он был создан бессмертным, он должен был умереть. Не было такого понятия смерти. Нам не совсем понятно, как это жить без смерти. Для нас это проблема. Но это потому, что мы все видим наоборот. А в принципе, он родился такой, не должен был умереть вообще. Да? В результате греха, то, что он сделал, так он получил наказание. В общем-то, он получил два наказания. Одно наказание, что в поте лица будешь кушать хлеб. То есть, что до этого ему не надо было прилагать никаких усилий для того, чтобы что-то получить в этом мире. То есть, физически какие-то потребности он не должен был стараться для этого, чтобы их удовлетворить. С другой стороны, можно так сказать физически, что он на самом деле не был такой физически, как мы это понимаем, да? И, с другой стороны, он был бессмертный. Ему сказано было, что все, теперь умрешь. Да? Он получил наказание смертную казнь. Да, так все это понимают. И теперь вопрос возникает, когда же он получил это наказание смертную казнь? Он, в конце концов, прожил 930 лет, правильно? Умер через 930 лет после этого. Умер через 930 лет. Что за наказание такое? Каждый хотел бы такую смертную казнь получить, нет? Умереть через 930 лет, нет?
Что-то маловато. Маловато, что-то 930 лет. Что делать, столько лет?
Да, это проблема сама по себе. Он начал, умер. Это смертная казнь. Здесь не совсем понятно, что значит смертная казнь. Что значит это? Более того, что значит он умер? Что он исчез? Ничто не исчезает в мире.
Он просто стал физически видимым.
Да, это интересная вещь. То, что в мире, мы можем смотреть на мир, на любой мир, на мир окружающий, но мир с двух точек зрения. Мы можем сказать, что в принципе ничего нет. Он все это такое, да, иллюзия, на самом деле нет, да. Нет ничего вечного и так далее. Можно сказать с другой точки зрения, наоборот. Да, и ничто не исчезает. Любой возьми стол, он ломается потом, да, материал, а сама суть стола, она не исчезает. Что исчезает? Ее форма. Форма меняется, но суть не меняется. Правильно? Суть она остается. Всегда любая вещь. Тем более человек, он умер. Явно, что человек не умер, он не исчез. У него нет тела, не значит, что он исчез. Форма его изменилась. Есть человек, что у него потерял палец. Трубили ему палец, так что теперь нет человека. Есть человек, только у него нет пальца. Потерял ногу. Нет ноги у человека, но человек-то есть. Потерял сердце, нет у него сердца. Ну что, так его значит нет, он, конечно, есть. Нет головы у него. Но человек есть. Да? Точно так же есть человек без ноги. Точно так же он и без головы, он тоже человек, тот же самый человек. Только что? Без ноги он еще может функционировать в этом мире, а без головы не может функционировать в этом мире. Но это уже частный вопрос. Точно так же, как когда у человека нет ноги, мы говорим, что он не исчез. Точно так же, когда у него нет головы, он не исчез. Это ясно, да? Он-то, в принципе, есть. Это только, да, тела у него нет. Он потерял тело, нет тела. Ну так что? Да? А где же оно, что же с ним происходит? Как мы это называем, он как бы выходит из этого мира, да? Что значит выйти? Он не находится в этом мире. В мире физическом его нет. То есть форма, тела у него нету, тела в физическом мире нет. В принципе, как это написано в книгах, как мы это знаем, что весь наш мир, физический мир, он в принципе не существовал до греха первого человека. И то, что первый человек, когда он был создан, он не был создан в нашем мире, он был в другом мире. У него было тело, было это, да, но не физическое, не в том смысле, как мы это видим сегодня. Всем другое, да? И в результате греха он оказался в этом мире. Он оказался в этом ограниченном физическом мире. И, возможно, это можно назвать как бы наказанием для него, я не знаю, да, то есть до этого он был в мире, где нет смерти. После того, что он согрешил, он оказался в мире, что есть в нем смерть. То есть для того, чтобы выйти из этого мира, нужно обязательно, необходимо обязательно пройти процесс смерти. Да? Чтобы, да, родиться тоже непросто в этом мире. Да? Родиться тоже непросто. Да, целый процесс непростой совсем. Чтобы оказаться в этом мире. Да? Но и выйти из этого мира, это тоже непросто. Нужно пройти какой-то процесс. И получается интересная вещь, да, что тогда вообще становится непонятно, еще более непонятно. Если человек, да, первый человек согрешив, он вошел в этот мир, как всякий человек при рождении оказывается в этом мире. Но с другой стороны, после смерти он не исчезает, это понятно, что не исчезает. А где же он оказывается? Он, по всей видимости, возвращается обратно, откуда он пришел. Он вошел в этот мир, это было, да? А потом он из него вышел. Да, и потом вышел оттуда. Так где он, куда он вышел? Оттуда, туда, откуда пришел, это понятно. Да?
Может, по дороге еще куда-то там зайдет.
Ну, я знаю, ну не будем там, да, получается это, да? Если это так, то есть получается, он прошел эту жизнь, он в общем-то человек пришел, сделал исправление, для чего эта жизнь? Для того, чтобы что-то исправить, что-то сделать в этом мире. Так после смерти он уже приходит уже исправленный, то есть он как бы возвращается в мир после исправления. Если так, то как можно назвать смертью, смерть человека, Адама через 930 лет, назвать это наказанием? Как так наказание? Он сейчас как раз таки возвращается туда, откуда он пришел. Да? Мы говорим, что человек умер, получил смертную казнь. Это его наказание, правильно? Что, наказание, что он умер. Ну, во-первых, он умер через 930 лет. Во-вторых, после того, что он умер, он вернулся обратно в то состояние, которое было до наказания. Так где здесь наказание?
Получается, когда человек рождается, он рождается на
наказание. О, тогда мы должны, по всей видимости, сказать, что рождение человека, не скажем, рождение человека – это уже результат, а то, что первый человек, Адам, он оказался в этом мире, это было для него наказание. Не то, что он вышел из этого мира, а то, что он вошел в этот мир. И это было наказание, потому что он находился в 930 лет. Последний так мы должны объяснить. Иначе непонятно. Ясно, что потом, каждый раз, что человек рождается, входит в этот мир, это был как бы результат греха первого человека. Как бы каждый человек расплачивается за грех человека, первого Адама, и он ходит в это. Ну, это нужно здесь объяснить, что происходит, почему каждый рождается, он делает то исправление, которое он должен сделать, и так далее, да, в принципе, все заняты, да, есть проблема греха первого человека на всех людях, и они, значит, это исправляют здесь жизнь, они как бы исправляют эту, да, а их задача исправить эту, да, грех первого человека. Теперь получается, да? Интересная вещь. И здесь не совсем понятно, как так? Он же, в принципе, оказался в этом мире, мы видим, человек оказывается в этом мире, он рождается. Так что же мы это назовем смертью? А когда он умирает, что мы назовем это рождением? Непонятная вещь совсем. Да? С какой стороны смотреть? О, здесь вопрос. И действительно, здесь есть мидраш. Мы разбирали когда-то такой мидраш. Есть мидраш, что говорит, что человек... Но Мидраш говорит так, что люди обычно радуются, когда человек рождается, и плачут, когда человек умирает. На самом деле должно быть наоборот. Люди должны плакать, когда человек рождается, потому что неизвестно, что с ним будет. И должны радоваться, когда человек умирает, потому что явно он идет в хороший, в лучший мир. Приводит Мидраш нам и объясняет это на примере, и говорит, на что это похоже. Мидраш продолжает и говорит, на что это похоже? На два корабля. Один корабль, который приходит к пристани, и который отходит от пристани. Тот, который отходит от пристани, все плачут, потому что иди, знаешь, что с ним будет. В море, там, да, все что угодно может быть. А тот, который приходит к пристани, как называется, наверное, не помню. Причаливает. Приходит к пристани, все с ним радуются. Почему? Потому что он вышел с миром и пришел с миром. Да, так говорит нам Мидраш. Ну, и во-первых, здесь это, да, то есть как бы говорит, это не, да, и, ну, на первый взгляд, По-простому можно объяснить это противоречие, которое приводит Мидраш, по-простому. Что действительно Мидраш прав, что должны были плакать, когда человек рождается. Что неизвестно, что с ним будет в жизни. Но почему люди радуются? Потому что вот новый человек, они встречаются с новым человеком, они сейчас с ним общаются. Да, конечно, будут. То есть они радуются за себя, а не за то, что будет с ним. Если о нем действительно должны плакать, не знать, что с ним будет, да? То есть они радуются тем, что они встречаются, они сейчас, да, стоит у них новый человек, да, новый член земли, да? Новый человек приходит к ним, да. С другой стороны, когда человек умирает, все плачут, почему? Не плачут за него, что ему будет там плохо, ему будет хорошо, плачут за себя, что они с ним расстаются. Да, то есть можно объяснить то, что говорит здесь Мидраш. Но с другой стороны, непонятен сам пример. Потому что в примере Мидраш, как он сравнивает, как он говорит? Он нам сравнивает рождение ребенка с кораблем, который отходит от пристани. Да, когда ребенок рождается, все должны плакать. Почему? Потому что ты знаешь, что с ним будет. На что это похоже? На корабль, который отходит от пристани. Что все плачут, не знают, что с ним будет. А когда человек умирает, это похоже на что? На корабль, который приходит к пристани. Да, что он, да, что он вышел с миром, пришел с миром. Как это? Разве на это похоже? Если мы посмотрим, мы-то по-другому должны были смотреть на эту вещь. Наоборот, ребенок рождается, должно быть похоже на корабль, который приходит к пристани. А человек, который умирает, должен быть похож на корабль, который отходит от пристани. И совсем непонятно, что нам говорит здесь Мидраш. Совершенно наоборот. Поэтому, по всей видимости, должен дать другое объяснение всему этому делу. Да. Что на самом деле Амидраш говорит совсем о другом. Не то, как мы думали. То есть он говорит именно с этой точки зрения, как мы объяснили. Первый человек, когда, или любой человек, когда он рождается, он в принципе приходит в этот мир. И выходит из другого мира. Он был в другом мире. Что это, в принципе, мир жизни. И попадает в этот мир, мир смерти. Это в принципе, как будто бы он выходит в океан. Иди знай, что с ним будет. Только с нашей точки зрения, что мы находимся в этом мире, он как бы к нам пришел. Мы называем это рождением. Но с точки зрения первого человека, с точки зрения того мира, где находится первый человек, он как бы вошел, вышел оттуда и пришел туда. Для него это войти в этот мир, в мир смерти. Это значит, в общем-то, должно называться смертью, наверное. Да? И тогда и наоборот, когда человек рождает, когда человек умирает, он выходит из этого мира, но оказывается в том мире. Так? И с точки зрения того мира, он сейчас пришел. Когда он родился, то есть оказался в этом мире, он как бы вышел в океан, а когда он туда вернулся. То есть вопрос, с какой точки зрения мы смотрим. И здесь вдруг становится все понятно. То есть как бы Мидраш нам именно об этом и говорит. Да, что на самом деле надо смотреть с точки зрения первого человека, с точки зрения мира первого человека. Это то, что говорит нам Мидраш. Что когда человек рождается, должны все, да, все плакать, потому что не знают, что будет. То есть, что значит рождается? Это значит умирает. То есть, с нашей
он
точки... с нашей точки зрения человек сначала рождается, а потом умирает. А с точки зрения того мира... Человек сначала умирает, а потом рождается. Так он выходит из того мира. Теперь это, да? Получается, и тогда становится понятно. Это корабль, который уходит. Рождение человека. Почему? Потому что это на самом деле смерть. И должны были плакать. То есть, в принципе, должны плакать при смерти. Только для нас это рождение.
Да? Для нас это легче, что мы встречаем.
Да, мы встречаем. Но в принципе это смерть. Да? Мы уже провожаем, он обратно, там он рождается, а здесь он умирает. Получается, что с нашей точки зрения человек сначала рождается, потом умирает. А с его точки зрения он сначала умирает, а потом рождается. И да, и получается, и по всей видимости Мидраш говорит именно об этом, а не о другом. Невозможно иначе объяснить Мидраш, кроме как того, что он смотрит с той точки зрения. Тогда можно понять идею наказания первого человека. В чем была идея наказания? Сказано было, что человек получит смерть. Что значит смерть? Наказание смерти. Не имеется в виду, что он умрет через 930 лет. Потому что это наоборот, он возвратится обратно, это не наказание, это уже после исправления, он уже все исправил свой грех, да, как бы свою эту, и возвращается обратно, не это называется наказанием. А что называется наказанием? То, что он входит в этот мир. И тогда получается правильно, он сразу же получил наказание, не через 930 лет. Ну, надо был вопрос, как так он получил наказание? Через 930 лет? Нет, он наказание получил сразу. Через 930 лет, с его точки зрения, это как бы рождение, назовем это так, он возвращается обратно в тот мир.
Он исправлял свое 930 лет, получается.
Когда? Это было для него смерть. Он был мертвый 930 лет, а сейчас он живой с его точки зрения.
Да, да. Нам как бы повезло тем, что мы так немножко...
Сейчас ты, кстати, рад, что мы не 930 лет живем, а только не
мучаем.
Только не это, да.
Там 78 лет, еще 30 лет, наверное, получится. Ну так получается. Да,
петухом еще спрятал.
930, чтобы для него было большое наказание 930. Надо смягчение, что мы...
Это другая, другой момент, мы это не рассматривали, каких размеров, не будем в это входить, это как бы отдельный разговор, да, непростая вещь, сама по себе, продолжительность жизни, почему у них было больше, у нас меньше, с чем это связано, это, да, идея исправления, да или нет, отдельный разговор, не будем в это входить, там много сложных вещей, да, но сама по себе идея вдруг становится понятна 100%. Он был наказан моментально. Как только он согрешил, сразу получил наказание, смерть, он умер. Что значит умер? Он вошел в наш мир. Это называется смертью. Потому что нельзя назвать смертью, как мы это предполагаем, исчезновение. Человек умер, он исчез, его больше нет. Нет такого понятия, нет. Что значит, человек есть, каждый человек есть. Он есть, каждый ребенок знает, что я есть. Да? Знаю, мы говорили когда-то на эту тему, что самое трудное для ребенка, это когда, да, понять, труднее всего понять ребенку, что с ним было, где он был до того, где он был на свадьбе у родителей, чего его нет, чего его нет на самом деле, на фотографиях он не знает, себя не находит. То есть ему говорят, что тебя не было, или ты когда тебя когда-нибудь не будет. Человек не понимает, ребенок не может понять, что это значит, чего не было, что значит, чего не будет, он всегда есть. Каждый ощущает внутри себя, что он есть всегда. Да, это понятная вещь. И иначе в принципе быть не может. Человек, форма меняется, может исчезнуть. Это правильно, что она временная. Да, может быть, а может не быть. Но суть человека не может исчезнуть.
Материя, время.
Материя, время. Одежда, форма, одежда. Да, форма. Материя – это форма, в принципе, да? Не будем входить в эти все. То есть. Получается, а сам человек, в общем-то, да, а сам человек, он не может не быть. Да, он явно есть, не может быть это, да? И в этом смысле, и рождение человека в этом мире, да, то, что он оказался в этом мире, он, в принципе, перешел из того мира в этот мир, это смерть. Оказался в мире смерти. Почему мы сейчас попытаемся разобрать дальше, да? Но этот момент мы должны разобрать, понять, что сама идея наказания первому человеку была именно в том, да, наказание смерти. Казни, да, смерти было в том, не в том, что он вышел из этого мира, а в том, что он вошел в этот мир. Да, когда он, да, получил наказание, он оказался в этом мире, где, да, этот мир временный, со всеми его ограничениями и так далее. Да, сейчас мы разберем действительно, что это значит, что это означает войти в этот мир. Но, в принципе, в этом было наказание для человека. Да, значит, то, что он оказался, вошел в этот мир. И тогда все становится на свои места. Да, что он сразу это, да, так получается, что он умер, это значит, получил смертную казнь, оказался в этом мире, прошел весь процесс, потом он обратно возвращается, и это, ну, назовем это рождением, как угодно, ну, рождение может быть всем, но так, как бы, если смотреть с нашей точки зрения, это получается, как бы, рождение. И так у него получается, что он сначала умирает, а потом рождается. А с нашей точки зрения это наоборот, мы находимся в этом мире, и для нас смерть, его, как бы, для нас это рождение, потому что он ушел оттуда и оказался у нас. Да, родился у нас. Человек вышел оттуда и пришел к нам. Так он родился, на самом деле для него это смерть. Так об этом должны были плакать по-настоящему, не только потому, как он говорит, что когда человек, ребенок рождается, должны все плакать. Рождение ребенка, это можно объяснить еще больше этот мидраш. Рождение ребенка на самом деле это смерть. Поэтому человек должен плакать. Действительно, человек должен плакать, когда человек умирает. По-настоящему. Когда он умирает по-настоящему, с точки зрения истины, с точки зрения того мира. Когда он входит в этот мир, это значит, что он умер, потому что там его нету. Он появился здесь. Да, тогда получается правильно, он должен плакать в этот момент, потому что знаешь, что с ним будет. Он вышел в океан сейчас, как бы, неизвестно, что с ним будет в жизни. Какая жизнь у него будет, что пройдет с ним, он будет праведник, будет злодей, будет что это, да? А когда он умирает, он возвращается в лучший мир. Это как раз таки наоборот. Да? Теперь, идем в следующий шаг. Если это так, то получается, у нас есть новое определение смерти. Да? Новое определение смерти. Тогда здесь можно понять также и дать определение жизни тоже, наверное. Да? У нас есть новое определение смерти. Что такое смерть? Это вход в этот мир, это смерть. Оказаться в этом мире, это смерть. Как мы сказали, правильно? То, что человек здесь умирает, мы просто все видим наоборот. Этот мир, он мир как бы обратных зеркал, да, все наоборот. То, что там смерть, у нас рождение, то, что там рождение, у нас смерть. Но на самом деле выход из этого мира, это избавление, это не смерть. А смерть, это наказание, это вход в этот мир. Да? Войти в этот мир, это в принципе смерть. Теперь, чем отличается смерть от жизни? То есть получается, что когда человек был вне этого мира, он жил. Как был первый человек, что он, жизнь его, да, нет, он бессмертен. Значит, находясь в том мире, он живет, а в этом мире он, да, это оказаться в этом мире, это смерть. Очень хорошо. Чем отличается мир тот, и откуда мы пришли, и мир этот, где мы оказались? Первый человек, когда он вошел в этот мир, да, он умер. Войдя в этот мир, он умер, так это мы понимаем, это наказание, которое он получил. Теперь, что произошло в результате его смерти? Что изменилось? Что изменилось на самом деле? Что мы называем жизнью, а что мы называем смертью? До этого он жил, а войдя в этот мир, он умер, мертвый. Да? Какая разница между ними? Что это значит? Если посмотреть хорошо, мы увидели удивительную вещь. Чем отличается и как бы его мир, мир первого человека от нашего мира? Где он находился перед смертью, да, перед тем, как вошел в этот мир?
Ну, в раю.
В раю, да, Ган-Эден, Ган-Эден, там Ган-Эден. Ну, мы не знаем, что такое Ган-Эден, не знаем, что такое рай, но не принципиально, это некоторая духовная действительность. О. Да, мы сегодня все-таки это, да, решили. Я забыл тебя предупредить, никак не мог.
Я подозревал.
Да. И получается это, да, что это означает? Что человек живет. Да, там жизнь. Что это значит жить? А на самом деле там все открыто перед нами. А здесь все скрыто перед нами. Ган-Эден, мы не знаем, что такое Ган-Эден, не будем входить и объяснять. Но одно ясно, там у него была непосредственная связь с Творцом. Ну, скажем, не самое непосредственное, мы не будем обратно входить в уровне непосредственности, да? Но по отношению к нам, во всяком случае, у него была связь с Творцом, все открыто было перед ним. Он знал истину, видел причину вещей. Здесь, в этом мире, мы ничего не видим. Он называется мир тьмы. Правильно? Мрак, мир тьмы. Мир смерти – это мир тьмы. Почему тьма? Светло здесь. Каждый день заходит солнце. Почему тьма? Почему этот мир называется мир тьмы? Потому что что такое свет, а что такое тьма? Свет, благодаря свету мы видим разные вещи. Правильно? Когда нет света, то есть тьма, правильно? Мы выключили электричество, так мы ничего не видим. А включили электричество, мы видим много разных вещей. Благодаря свету мы видим это, да? Много разных вещей. Это называется свет. В этом мире мы, в принципе, ничего не видим. Что значит не видим? Мы видим разные окружающие предметы и так далее, но это не называется видеть. Мы видим в этом мире, не видим причин, мы видим результат. Мы всегда, да, не один раз мы говорили эту вещь, мы видим результат действия, мы видим физические явления. Физическое явление – это всегда результат. А почему оно произошло, кто-нибудь знает? Это что мы все исследуем, ученые пытаются догадаться, есть различные теории, почему это произошло, нашли причину, а та причина тоже, в принципе, не причина, а тоже следствие, а у нее есть еще причина и так далее, и до самой причины мы никак не можем дойти и никогда не можем увидеть, почему это происходит. В чем суть вещей? Мы в принципе ничего не знаем. Мы как слепые котята полностью. Происходит что-то, мы не знаем почему, откуда, зачем. Мы к этому привыкли, относимся к этому нормально. На самом деле это ненормальная вещь. там, у первого человека там, где он находится, да, было по-другому совсем. Он видит суть, причину, прежде всего, должны знать, да, прежде всего должны знать причину, а потом уже человек может знать все результаты, может понять, достичь и так далее, да? То есть получается, что здесь в этом смысле это тьма, мир тьмы. Почему? Потому что то, что открыто здесь, то, что солнце нам, свет солнца дает нам возможность увидеть, это только внешнюю сторону мира, а не внутреннюю сторону мира. И в этом смысле глаза наши закрыты, мы не видим ничего. Физически мы ничего не видим, что мы видим только внешнюю картинку, а что находится внутри, почему, откуда это приходит. Кто может увидеть, что находится внутри стенки? Мы знаем, только сталкиваемся только с внешней стороной стенки, правильно, с границей. Ну, даже если мы там просверлим и так далее, посмотрим внутрь, это тоже будет граница, не будет внутри стенки. Да? Внутри мы никогда не можем увидеть, мы не можем заглянуть внутрь клетки, внутрь атома, внутрь ядра, внутрь сознания друга, человека. Да? Не можем понять мотивы поведения того или другого. Животное, любое насекомое ведет себя удивительным путем, иной раз можно увидеть поведение, там, если проследить и исследовать, почему оно себя ведет, любой таракан, любой это, там удивительная вещь находит. Почему? Откуда он это знает, что так надо вести себя? Откуда этот муравей знает, что он должен делать? Откуда? Мы не видим, он должен это, да? Почему? Такой глупый этот какой-то, кто он такой? Муравей всего лишь, да? Сколько мудрости есть в его действии? Откуда это приходит? Почему это? То есть что мы видим в этом мире? Мы ничего не видим. Мы в принципе ничего не видим. В этом мире есть полное сокрытие. Это разница, отличие между миром нашим и между миром, то, что называется Ганеден или Рай, или то, где находился первый человек, прежде чем вошел в этот мир. Да? Принципиальная разница здесь есть. Да, то есть, и что это значит? И этот мир, там, где находился первый человек до греха, мы называем это жизнью, а этот мир мы называем смертью. Правильно? Так мы сказали? Человек получил наказание, смертную казнь, это значит войти в этот мир. Чем отличает этот мир от того мира? Сокрытием, незнанием. Мы здесь ничего не знаем, а там все открыто перед человеком. Все открыто, истина, суть, причина вещей. Да? Середина. Можно смотреть на вещи и видеть середину. Да? Мы видим всегда только поверхность. Да? И вот мы этого не знаем, это скрыто от нас. Это разница между тем миром и этим. Мир сокрытия, мир тьмы, это мир смерти. И тогда вопрос, как определить, что такое смерть и что такое жизнь? Ну, у кого есть идея? Да? Очень просто, обратно то же самое, как мы пришли с, это, да, с научной точки зрения, как бы. А понятие жизни – это присутствие знания. Да, первый человек, он знает все, он видит все, перед ним все открытое. Знание, мудрость присутствует в его действиях в результате, да, присутствует в нем, он знает и все видит, да, есть у него знание. С другой стороны, отсутствие знания – это смерть. Ну, не знание во внешнем смысле, а знание во внутреннем, в полноте своем. Да, понятие знания не просто так, потому что человек понимает внешнее знание разума человека, он знает, что такое. Да? То есть знание – это знание более внутреннее. И получается, это смерть. Когда человек не знает, он здесь находится как слепой котенок, да, в этом мире, не знает, что с ним происходит. Не знает, почему с ним это происходит. Почему было землетрясение вдруг, именно там, в его городе, в его этом. Почему вдруг произошло то-то и то-то. Именно с ним и именно так. Почему он родился таким? Он знает? Нет. Почему? Множество вопросов, которые есть, человек задает себе насчет себя. Почему я, да? Почему я? Почему со мной? Почему у меня? Почему вообще? Зачем все это нужно? Правильно? Ничего не знает, ничего не видит, ничего не понимает. Как это, да? Это смерть. А жизнь – это когда вдруг все открывается, вдруг все становится понятно. Вдруг понятно, зачем он родился, понятно, почему все происходит. Вдруг понятно все в жизни, все, что происходило, ему становится на свои места, все становится ясно. Это жизнь. Да? Жизнь – это присутствие мудрости, а смерть – это отсутствие мудрости. Да, это интересная вещь. В принципе, это приблизительно то, что мы объяснили до этого, правильно? как в клетке. В клетке, когда каждая молекула знает, как себя вести, и идет к определенной цели, то есть присутствие разума, да, присутствие мудрости, то тогда мы говорим, что он живет. Да, тогда есть жизнь клетки, точно так же у человека, если есть присутствие, он открыта истина перед ним, присутствие мудрости, то тогда он живет. А если это отсутствует, то тогда он мертвый. Это да. И это да, и получается, вот, и теперь мы приходим к этому определению, что значит человек живет и что значит человек умирает. Да? Что такое смерть и что такое жизнь. А, жизнь это, да, жизнь и смерть. Смерть это не уничтожение, не исчезновение. Да? Жизнь это отдаление от источника мудрости. Смерть это отдаление от источника мудрости. Жизнь это приближение к источнику мудрости. Да, то, что первый человек находился в том мире, что он близок к Творцу, Творец с ним общается, да, он как бы открыт перед ним, да, в какой-то мере, да, насколько и что и так далее, не принципиально. Так это называется, что он жизнь. Когда он оказывается здесь, он отдаляется от этого мира, происходит сокрытие, это как это называется смерть. Так действительно записана эта книга, да, что, как называется, что такое смерть. Смерть называется падение и смерть, да, что человек падение, да, какое-то разрушение, падение, смерть, да. Это, в принципе, отдаление от Творца, потеря связи с Творцом, с источником мудрости, с источником знания, это называется смерть. А наоборот, приближение к мудрости и к знанию, это называется жизнь. Интересная вещь, да? И тогда, и это то, что должны понять, смерть, жизнь и смерть. Жизнь и смерть. С этой точки зрения, действительно, смерть, то, что у нас сегодня, это на самом деле жизнь. Человек становится живой в результате. Ну, зависит от того, тот, кто злодей, другой разговор. Человек приходит к жизни, а рождение это, в принципе, смерть, оно отдаляется от источника мудрости. Да? Оказаться в этом мире это смерть, выйти из этого мира это жизнь. Да, это, да. И тогда можно сказать это, и тогда более того, в этом мире тоже можно в каком-то смысле жить. И быть живым, быть мертвым. Обратно мы идем в соответствии с этим, что праведники называются живые в этом мире. Да, даже после смерти они называются живыми, да? А злодеи даже при жизни называются мертвыми. То есть злодей, то, что он при жизни мертвым, уже объяснили. Да? А праведники, ну ладно, после смерти это тем более, а при жизни, как же они живые, живут в этом мире, да? И обратно мы говорим, здесь есть обратно разные уровни, мы сказали, что. И когда есть присутствие мудрости, есть жизнь. Отсутствия мудрости нет. Так когда праведник, человек, еврей ведет себя правильно, в соответствии с разумом Торы, то есть направляет свои действия, да, в соответствии с разумом, нельзя сказать, что у него есть непосредственная связь с Творцом. Но можно сказать, что в его действиях присутствует мудрость. И если она присутствует в его действиях мудрость, мы называем это жизнью. Потому что он в каком-то смысле это осознает. Более того, можно сказать, выполнение мицвот – это тоже жизнь. Это тоже знание, это тоже присутствие знания. Почему? Да, могли бы сказать так, человек осознает, мы говорим, понимает, хорошо. Во-первых, не всякое понимание называется жизнью. Потому что то, что человек внешне знает разные вещи, это еще ни о чем не говорит. Вопрос, если он их выполняет. Да, если он, да, внешнее знание без выполнения не является мудростью. Почему? Да, с другой стороны, выполнение заповедей Торы, мицвот, то есть поведение, оно называется мудростью. Как так это мудрость? Мы же говорим о знании. На самом деле ясно, что выполнение заповедей это тоже знание. Почему? Потому что выполнение заповедей Торы по-настоящему. Оно должно исходить из внутреннего понимания человека в этом, да, то есть с каваной, то есть когда он это делает не потому, что его кто-то заставляет, а потому, что он делает, потому что он так считает, что это нужно в соответствии с истиной, да. Человек пришел к выводу, что он так думает, он хочет быть человеком, да, следовать законам Тора, он хочет быть близким к Творцу, правильно? Поэтому он себя так ведет, то есть он понимает, что это истина, что это правильно. Да? Сначала он понял это разумом, как мы говорили. Человек, да, Да, он понял разумом, он читал книжки, он видел, он говорит, а хорошо, нельзя нарушать субботу, надо кушать кошерно, надо это, очень хорошо, и живет себе таким образом. Ну ладно, интересно, интересная идея такая есть, да, но она его не обязывает к действию. Иной раз это знание переходит на сердце человека, он не может себя вести иначе, да. Человек ведет себя так, потому что он не может вести себя иначе. Он понимает, как я пойду, буду нарушать субботу, я же еврей. Как я буду не кошерно, не может делать это. То есть он начинает, он выполняет мицвот. Что это такое? Это тоже знание, но знание более глубокое. До этого было знание внешне только разумом. А теперь это знание, это, когда человек, он говорит, не просто, что он выполняет мицвот, то, что ему приказали. Он делает то, что ему приказывают. Нет. Он это делает, потому что он видит, что это истина. То есть это его знание. Выполнение мицвот, когда человек выполняет просто. Иной раз человек выполнение мицвот тоже внешне, тоже может быть внешнее выполнение мицвот на каком-то этапе, пока это не станет его внутренней сутью, да? Но после того, что это стало его внутренней сутью, выполнение мицвот это результат его осознания, не результат того, что он просто вынужден выполнять чьи-то приказы. Он просто понимает, что это истина, иначе нельзя все вести, правильно? Что он же понимает? Это знание, это присутствие мудрости внутри человека. Да, присутствие мудрости внутри человека. И это, в принципе, его, да, его поведение, его знание. Да. Хотел разобрать с вами еще один вопрос здесь интересный, связанный с этим. Да, если уже мы дошли до этого, пытаемся объяснить. Есть интересный момент. Когда мы смотрим в книгах, там, да, в разных серьезных книжках, да, все очень удивительная вещь. И одна из вещей здесь, да, мы говорим о присутствии мудрости или отсутствии мудрости, да. Мудрость это хохма, то, что называется, да, это, в принципе, мудрость, хохма, или это свет, то, что мы называем светом, тоже называется, да. А ор это хохма, да, свет мудрости. Что это значит? Это когда Творец открывается человеку. Да, и когда у человека есть связь с Творцом. Или мы скажем, какие-то искры мудрости есть в том, что человек действует в соответствии с, да, с законами Торы, и как бы в его действиях исправление мудрости. Да, так мы объяснили, но это как бы не сама мудрость, а искры мудрости. Мудрость сама по себе это открытие Творца. И этого в принципе нет в этом мире совсем. Да? На самом деле не только вот в этом мире. Не знаю, не могу там разделить уровни Ганедна и так далее, но в общем есть удивительная вещь. Есть удивительная вещь, да? Должны понять эту вещь. Эта идея заложена в основе мироздания. В основе мироздания, что Творец, когда создал этот мир, он скрыл себя и скрыл свою мудрость. Должны это понять. Да, что в принципе, ну, если посмотреть больше, в начале, ну, назовем это в начале, в конце обратно, все это в условных понятиях, да, в начале он как бы создал этот мир с открытой мудростью, и в результате мир был разрушен. Потом он создал еще раз этот мир по-другому, там, так, что в этом мире мудрость была скрыта. Что это значит, да? Попытаемся понять немножечко, чуть-чуть. Это вещи очень глубокие, но чуть-чуть, чтобы мог бы как-то это, да? Мы сегодня называем, когда видим человека, умного человека, мудрого человека, правильно? Что мы имеем в виду?
Человек очень умный. Как бы, да?
Осудительный.
Понимающий.
Понимающий. Человек, который может разобраться в любой ситуации, проанализировать хорошо, понять ее до конца, да? Разобрать все детали, решить вопрос, решить трудную задачу. Правильно? Это умный человек. Но на самом деле это не называется мудрость. Это называется, это способность, ну неважно, принципиальная способность, это способность его анализировать вещи, и, как назовем это, да? Ну, на иврите есть мудрость, а есть хохма, а есть бина. Бина это логика, да, способность рассуждать и размышлять, логическое это, да? Это не сама мудрость. А логика, что она нам дает? Когда есть мудрость, можно благодаря логике выносить какую-то информацию из мудрости, ее расширять, увеличивать, понимать, осознавать, применять, все что угодно, да? Но это уже другая вещь. Есть мудрость, это знание само по себе, а есть бина, что это способность человека, да, и из этого знания его получить, это знание, его принять, его использовать, его, да, из него выводить. Как он говорит, Леонид, давар метов давар. Что такое бина, что такое логика? Вывести вещи изнутри вещи, да? Что-то из чего-то, да? Благодаря различным размышлениям можем вывести из мудрости какие-то результаты, какой-то вывод, да? Получается, что такое мудрость, да? То, что мы называем сегодня умным человеком, это не мудрость, это бина. Лохохма, это не хохма, это бина. То есть это логика, это способность. То есть человека, который обладает способностью логического мышления, назовем это так в упрощенной форме, не знаю, как это на русском сказать более точно, да? Такого человека мы называем мудрым. Но это неправильно, это не называется мудростью. Мудрость — это другое. Способность мыслить и делать правильные выводы, оно может помочь человеку воспринять мудрость. Но не это называется мудростью. Но мы называем мудростью. Почему? Потому что так был построен мир. Что Творец, когда создал как бы второй раз, не будем ходить в эти детали, что значит первый раз, что значит второй раз, но когда он создал, да, как бы мир, да, исправленный мир, то в этой ситуации, в этом мироздании он исключил оттуда мудрость. То есть он мудрость заменил логикой. Да? То есть вместо хохма он сделал бина. То есть хохма стала бина. Да? Роль хохмы играет бина. Роль мудрости взяла на себя как бы это. Да? Это удивительная очень идея. То есть для чего это было сделано? Что-то в некотором смысле скрыть Творца перед человеком. То есть сделать сокрытие в этом мире. И мы не говорим только о нашем мире, говорим о мире до этого тоже, потому что наш мир, как бы, чтобы вообще полное сокрытие, это тьма полная, да? А мы здесь говорим о некоторой мере сокрытия. Некоторой мере сокрытия, что Творец как бы скрыл себя, скрыл свою мудрость, что мудрость — это то самое знание, да, о котором мы говорим. И в принципе мудрость — это жизнь, как мы сказали. И он как будто бы немножко взял жизнь у человека, да, убрал это, да, оставил только разум и взял мудрость. Мудрость была скрыта. Он оставил искры мудрости, это да, различные, да, какие-то. Но сама мудрость в принципе нет. Почему? Это большое милосердие со стороны Творца. Потому что мудрость сама по себе, открытие Творца, это в принципе та самая награда, которую Творец хочет дать человеку. То, что человек должен получить, это, в принципе, награда в следующем мире, это та самая мудрость, которая будет ему потом, в конце концов, открыта, да? Это сама по себе награда. Но, в принципе, вот эта мудрость, это как бы большое, это само по себе хесед, милость Творца. Но, с другой стороны, это дин, это суд Творца. Почему? Потому что открытие Творца человеку уничтожает его. Если нам открыли... Да, если Творец откроется перед нами, мы сгорим сразу на месте. Ну, в прямом или в переносном смысле, не важно, это уже не будет важно, да? Как это будет, да? То есть мы не сможем выдержать всего это. Когда откроется вся истина, нет человека, это подавляет человека, уничтожает его вдруг здесь, пока он что-то рассуждает, что-то думает, что-то говорит, он живет, существует от него что-то это, да? А если откроется, в принципе, вся суть, допустим, да? Представь себе человек, можешь стоять перед человеком, который знает, да, может читать мысли и знает все, что с тобой происходит, и все сначала, это можешь стоять перед таким человеком. И человек провалится от стыда, не сможет, да, невозможно это, да? Когда вдруг откроется истина, и все известно, и все открыто, и все понятно, человек не выдержит этого. То есть открытие Творца в этом мире, это в принципе сжигает, уничтожает человека, это медат один. Очень большая. Именно поэтому Творец это скрыл, чтобы дать человеку возможность Да, сделать что-то, да? Сделать что-то, чтобы он выжил, чтобы он мог жить как-то, не был уничтожен. Это милосердие Творца. Это открытие Творца. То есть открытие Творца само по себе, да? Это, в общем-то, как бы, да, это открытие, мудрость, это открытие этой мудрости, это уничтожить его. С другой стороны, наоборот, есть другой способ открытия Творца. Когда человек пользуется своим разумом и своими возможностями в этом мире и познает через Тору, познает Творца сначала внешне, а потом вводит это на сердце и ведет, и живет в соответствии с этим, он начинает осознавать истину внутри самого себя. Это тоже открытие Творца. Но это открытие Творца не сжигает человека, а поднимает его. Не уничтожает его, а возносит его. Это удивительная вещь. Да? То есть есть как бы два вида открытия Творца. Одно, которое может произойти от самого Творца, как бы прямо он в смысле сверху, не то, что называется. И тогда это сжигает человека, убивает, уничтожает, аннулирует. Да, как личность. И не как личность. А есть другое открытие Творца, что он тоже, в принципе, приходит от Творца, но другим путем. Снизу, внутри человека, открывается у него. Это в результате стараний человека. Человек учится, человек старается, человек что-то хочет понять, что-то хочет это, да, прикладывает усилия, выполняет мицвот, и каждый раз ему открывается все больше и больше и больше. И это открытие Творца, оно не уничтожает его, а поднимает его. Да? И получается теперь так. Если мы идем таким путем, интересная вещь. Здесь как бы определение жизни и смерти, если мы говорим о жизни и смерти. Жизнь это в принципе присутствие мудрости. Да? Но это сама по себе жизнь, она жестокая вещь. Она, если человек не готов к этому, просто уничтожается, да? Аннулируется, не может это, да? Он отдаляется от этого, но тогда у него появляются какие-то искры, это и то, что мы находимся в этом мире. Чем дальше мы вообще далеки от мудрости полностью, да, так это называется уж мир смерти, не мир жизни. Там, где в Ганедене как бы есть больше связь с мудростью, хотя бы немножко, какие-то искры, по всей видимости, там тоже место еще не называют, там, где есть полное присутствие мудрости. Ну, не хочу входить в эти вещи. Да?
Это как бы
не последний, да? Да, а теперь здесь человек возмутил. Человек, когда он говорит, он начинает приближаться к мудрости, начинает открывать Творца внутри себя. То есть мудрость Творца внутри себя – это другой способ открытия Творца, но и ты его поднимаешь. Что значит поднимает? Это дает ему жизнь. Эту мудрость он может воспринять и не сгореть. Да? И тогда она дает ему жизнь. Это значит, он поднимается. Она его возвышает, она его поднимает, она дает. Тогда он живет. То, что называется, что праведники, да, они и даже, да, они живут в этом мире, и даже, да, и после смерти, мы не будем сейчас объяснять, что значит после смерти праведники тоже называются живыми. Да. И это, да, и это по себе то, что называется жизнью, да. Мудрость. Открытие Творца. Где мы видим открытие Творца? Где есть это понятие мудрости в этом мире? Только пророчество. Пророчество – это открытие Творца. Но пророчество – это ужас. Человек откроет, сейчас откроется перед ним Творец. Мы вообще этого не заслужим. А только те, которые были. Это называлось мудрость. А мы, мол, всегда, когда мы говорим о чем-либо, мы говорим только о бине, не о хохме. Мы говорим о разуме, мы не говорим о мудрости.
Пророчество – это хохма?
Да. Немножко. Искры этого, да, ну, не знаю, я не знаю разделение там, да, что именно. По всей видимости, какие-то искры, да, на каком-то смысле. То есть это как бы относится к самой мудрости. Тора, это тоже пророчество, в принципе, да, это тоже мудрость. Но она скрыта от нас, надо читать, работать, чтобы понять ее. Так мы уже раскрываем через нее же снизу вверх, а не сверху. Да? Но когда она была дана, она же уничтожила это, как сказано, она же уничтожала еврейский народ. Те у них, это, да, душа вылетала каждое мгновение, каждое слово Творца, душа человека вылетала и отбрасывалась, выходила из тела человека, душа выходила, и Творец силы возвращал, потому что евреи пришли с претензией Творцу, говорит, как так, мы умрем. Моше говорит, пусть ты говоришь с Творцом, а мы, значит, иначе мы умрем. Ну ладно, до сих пор наша душа вышла из тела и чудо вернулось. А если один раз не вернется? То есть они испугались. не могли, да, не могли выдержать это. Но потом, когда Тора была записана в какой-то, да, в каком-то примере, каких-то машалим, в каких-то рамках, мы не видим там ничего, да, пока не начнем работать и думать, прикладывать усилия и прочее. И только тогда начинаем понимать и видеть. То есть это уже как бы в рамках раскрытия Творца снизу вверх, а не сверху вниз. Но когда она была как сверху вниз, и тогда она подавляла человека, у него не было никакого выбора, не было никакой возможности, это было что-то очень сильное, да? Так вот это вот, да, да, и вот это вот мудрость, и это по-настоящему жизнь. Но надо уметь ее получить. Когда это, да? То есть, в принципе, путь, чтобы жить в этой жизни, если она придет тебе просто так, незаслуженно, она тебя зажгет просто, да? А это только так, когда ты сам ее раскроешь внутри самого себя и сам всегда пробудишь в себе жизнь. Это как бы человек сам для себя строит жизнь. Это называется выйти из смерти и прийти к жизни. Оживление мертвых. То есть видишь, каждый еврей, который начинает выполнять мицвот и жить по законам Торы, это в принципе называется оживление мертвых в прямом смысле. Я думаю, когда придет Машиах и будет оживление мелких, все видимости, не нужны какие-то там фокусы и так далее. Просто все начнут выполнять лицо. Будет уже называться оживление мертвых, нет?
А мы же как бы себе не фантазируем, как это так, полупотерянно, да?
И так далее. Это называется жизнь. Беседа, я думаю, понятно более-менее. Что тут?